Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Ольга Птицева, писательница, ведущая курсов креативного письма, автор романов для молодых взрослых. Оль, привет.
Привет.
Слушай, раз уж мы с тобой заговорили еще за кадром о том, что ты автор, ведущая курсов креативного письма и учишь людей писать, давай прям сразу с места в карьер. Неужели можно научиться писать вот именно литературу?
Я правда считаю, что литература — это весело и здорово. И мне кажется, что писать книжки — это тоже весело и здорово, а еще это ремесло.
Где-то один Федор Михайлович Достоевский такой действительно.
Ну, на самом-то деле, он так старательно зарабатывал себе на жизнь своим письмом, что, мне кажется, сам загнал себя в угол и перестал получать от этого большое удовольствие. Мне очень жаль. Вот. Но если не брать кредитов и не проигрываться в карты, то возможно.
Зачем тогда жить,
Зачем
Оля?
Зачем тогда жить? Да. Вот, то тогда возможно все-таки получать от этого удовольствие. Мне правда кажется, что это ремесло. Мне кажется, что я писательница и занимаюсь писательским ремеслом. И поэтому, как любому ремеслу, можно обучиться. Люди учатся рисовать, люди учатся делать скульптуры. Почему-то всему этому нормально учиться. А учиться литературе кажется чем-то странным, до сих пор кажется чем-то странным. То есть можно быть филологом, можно быть журналистом, литературоведом, а пойти и учиться писательству кажется какой-то странной ерундой.
Хотя как будто бы у нас существует целый литературный институт для этого.
Да, но там в большей степени все-таки литературоведческие истории, а не писательские. Вот, например, в Высшей школе экономики есть магистратура именно литературной, писательского мастерства, и это уже скорее ближе к тому, о чем мы с тобой говорим. Но я все-таки больше преподаю в школах литературного мастерства, в которых скорее люди приходят попробоваться. Вот интересно, смогу ли я? Потому что в целом все истории рассказываются одинаково. Есть понятие сторителлинга, и все мифологии мира, начиная с них и заканчивая постами в Фейсбуке, простите, в любой социальной сети, все это, в общем-то, рассказано одним образом. И этот образ, в общем-то, сторителлинг, который мы преподаем, а дальше уже дело техники.
Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одном слове. А прямой эфир 7373948, код 495. У нас уже появляются вопросы. Wow. Да, рикки-тикки интересуются, что такое вообще креативное письмо. Уж больно звучит загадочно.
Креативное письмо, писательское мастерство — это как раз умение, навык писать художественные тексты, создавать некое художественное высказывание, некий художественный текст. Поэтому это креативное письмо.
Это не новости на сайт радиостанции «Говорит Москва», друзья. Если другими словами.
Чуть-чуть иначе.
Чуть-чуть иначе, да. Или, я бы сказала, даже не чуть-чуть. На самом деле, тоже отдельная же ведь история, знаешь, когда имеешь дело с журналистами и писателями. Вот есть же такое.
Да.
Довольно часто встречается. И должен как-то тумблер переключаться, что ли, в голове, чтобы ты перестал вот этим инфостилем дальше пользоваться, а вот здесь отпустил себя в свободное плавание, в творчество, в художественную прозу.
Да, и вообще, если там ведешь активные блоги в социальных сетях, а потом переключаешься на свой художественный текст, нужен такой небольшой гэп, время, когда ты переставляешь в своей голове слова и думаешь, так, здесь нужно немного иначе. Это правда так. Часто это еще видится с людьми, которые изначально в своей обычной работе занимаются текстами, вот копирайтингом, например, или SMM, а потом начинают писать художественный текст, им нужно какое-то время раскачаться.
Слушай, я вот сейчас просто перенесла это на себя. Я активный блогер, у меня два больших канала, и я работаю с текстами по жизни, как редактор, как журналист, ну, как там ведущий новостей в свое время. Я не могу представить себе, как бы я начала писать художественную прозу. То есть все вот эти предложения от издательств, которые ко мне постоянно поступают, а давайте вы нам напишите книжку, они у меня разбивают самое полнейшее непонимание, как можно сесть и написать книжку.
Ты садишься.
Должна быть идея.
Да, ты садишься и пишешь книжку. Конечно, должна быть идея. Да, я всегда смеюсь, что железная задница единственное, что по-настоящему нужно любому писателю.
Чугунная задница, да. Дарья Донцова так говорила в свое время.
Ты просто садишься и пишешь. У тебя нет никаких других вариантов, никакого другого инструментария. Вот, да, идея, герой, который чего-то хочет, что-то ему мешает. И вы его отправляете вот по пути его героя, чтобы он вернулся домой с эликсиром.
Нужно план?
Я работаю по плану. Но тут, наверное, нужно сказать, что все-таки я профессиональная писательница в смысле того, что я зарабатываю своим письмом. Угу. Это моя основная работа. И поэтому у меня нет времени искать вдохновение, ходить, выхаживать, смотреть, как падает листва или снег, как сегодня. У меня есть план работы. И для того, чтобы я не стопорилась вне печали и сомнений, мне необходимо продумывать сюжет заранее. Но есть другие авторы. Мы говорим, что да, есть авторы-архитекторы, как я, а есть авторы-садовники. И вот садовники — это люди, которые поливают свою идею и смотрят, как же она там распускается, куда же она там отправится в путь, так, где она прорастет. У меня нет на это, к сожалению, времени, я не работаю немного по-другому, поэтому у меня есть план. Прям поэпизодный план, чё, куда, кого.
Современные писатели сочиняют, интересуется Дмитрий Катков, или переписывают уже созданные сюжеты своими словами?
Ох, ну, давайте мы вспомним, что есть там сколько, 7 или 9 основных сюжетов, и больше сюжетов нет, человеческий
мозг... Кто-то говорит 37, ну, по факту это всё одно и то же.
Всё одно и то же, да. Как будто бы человеческий мозг больше выдать уже не может, вот такие вот у нас нейронные связи. Но, разумеется, современная проза, современная молодая проза, о которой я как бы могу немножко говорить, потому что являюсь представительницей, мы всё-таки, кажется, работаем с той реальностью, с которой, вот, которая у нас есть, ее рефлексируем, пытаемся осмыслить, создать какой-то новый пласт и смысловой, и художественный. И, конечно, какие-то пересечения с какими-то классическими текстами и классическими сюжетами существуют, но это не мешает быть современной прозе актуальной и новой, свежей, интересной.
Ну, то есть, смотри, говорить о том, что все уже написано до нас, поэтому не. Больше писать нечего, так не надо.
Не надо.
Не надо. Какими качествами должен обладать человек, чтобы вот прийти, условно, к тебе на курс и начать учиться писать?
Ну, мне кажется, тут я немного могу романтически, а могу более технически. Начну с романтически, все-таки утро выходного дня снежного. Пусть будет так. Мне кажется, что очень важно быть любопытным, потому что мир вокруг удивительный, живой, ничего лучше, чем жизнь, не придумаешь. Вот любопытным и наблюдательным. Не просто заглядывать в темные провалы реальности, но еще и наблюдательно подходить к этому ресерчу. И я думаю, что открытое сердце, потому что когда ты внимательно смотришь на мир и наблюдаешь его процессы, осмышляешь их как-то, смотришь и ищешь героев, то очень легко быть уязвимым, быть раненым, потому что мир, он не только прекрасный, красивый, восхитительный, он еще и жестокий, и драматичный. И вот открытое сердце очень важно писателю, пока тебя правда задевает то, что ты видишь, и то, что ты замечаешь, это правда может стать историей. Как только тебе становится все равно, мне кажется, история уже невозможна. А если говорить о технической стороне, то мне кажется, очень важна начитанность. Я всегда прошу своих учеников читать побольше коллег, читать побольше современную прозу, актуальную, чтобы понимать, как это делается. Читать классику, если хочется. Читать...
А если не хочется?
А если не хочется, то не читать классику. Но, слушайте, у меня сложное отношение с классикой. Вот, мне кажется, что все-таки очень хочется современную прозу видеть актуальной, свежей, а не переработанным Львом Николаевичем Толстым. Вот как-то так. Поэтому все-таки... Да.
Ну, давай так. Не прочитав Анну Каренину, как будто бы нельзя говорить о себе как о начитанном человеке.
Но вот я,
будет одной современной прозы или нет?
Я читала Анну Каренину в школе, и она меня вообще никак не тронула. Uh-huh. А когда я перечитывала ее уже в взрослом возрасте, для меня это было событие. Так что мне кажется, что все в свое время еще должно происходить в жизни. Вот. И Анна Каренина там в 25, в 30, в 35 это другая Анна Каренина, чем то,
что ты читаешь. Я читаю Анну Каренину каждые 2 года.
Вот. Да, да, да.
Она каждый раз меня удивляет.
Каждый раз. Но мне бы очень хотелось, чтобы читали современную актуальную прозу, читали моих коллег. Для меня, правда, это какое-то окно в новый мир. И мне очень хочется этим это окошко показывать, говорить, ну идите, идите, посмотрите же.
Аудиокниги не в счет?
Как же? Я обожаю аудиокниги.
Я считаю, что не имеет никакого значения, в каком виде ты потребляешь этот контент.
А вот, наверное, так. А когда это именно потребление контента, хочется узнать историю, то вообще норм слушать аудиокнигу. Простите, пожалуйста, слушать аудиокниги. Это вообще классно, я сама люблю аудиокниги и иногда начитываю свои книги тоже, и не только свои. Но все-таки, когда ты читаешь как писатель, то есть ты смотришь, как это сделано, мне лично важно видеть текст. Я подчеркиваю, размышляю, как здесь сделано так, что у меня вот такое впечатление от текста.
Это ты имеешь в виду сейчас сам синтаксис, например, того же предложения, синтаксис, какие-то
ритмика, которая складывается из чтения, самочтения, вот этот внутренний голос, который тебе читает, его все-таки профессиональный чтец не может заменить. И когда я прошу своих учеников прочитать какую-нибудь книжку именно как писатель, то это, конечно, чтение текста для меня, да.
Прочитать книжку как писатель — это как?
Это вот с размышлением, как тело текста было создано, как двигалась динамика, как сменяются эпизоды, почему вот здесь мы глубоко погружаемся в сцену, а дальше мы быстренько пересказываем какие-то дальнейшие события, как выстроены диалоги, как работают языковые характеристики героев. Вот для меня это очень важно, и это как раз то, что помогает читательский пласт пересобрать в писательский.
Mm-hmm. Ну, то есть, по факту, хороший профессиональный писатель, он всегда хороший профессиональный читатель.
Я думаю, да. У меня так.
Вот так. Слушай, ну давай так. А кто эти люди, которые вдруг решают, что они хотят стать писателями, и даже серьезно к этому вопросу подходят и идут учиться писательскому мастерству? Ну, просто смотри. По моим наблюдениям, сейчас у каждого человека, который претендуют на какую-то экспертизу, давайте так будем в первую очередь про экспертизу говорить, должна быть книга. Но это не художественная книга, это, конечно, всегда какой-то нонфикшн, но, тем не менее, у тебя должна быть либо биография, либо автобиография, либо...
Перепечатанный блог.
Перепечатанный блог, кстати, очень популярный формат. Это не всегда плохо, это может быть даже хорошо.
Да, иногда, да.
В некоторых случаях, если хороший блог, хорошо перепечатан. Да, либо это какая-то экспертиза, простите. Стилист должен выпустить книжку о том, как сапоги надевать к юбке.
Мне нужна такая книга. Зима пришла, я теперь сомневаюсь каждый раз, как же это делается.
О, не знаю, мне кажется, это бессмысленная
книга. Особое искусство.
Ужас. Вот. Дальше. Это одна история какая-то. То есть, по факту, это тебя, ну, это, наверное, имиджевая штука, и тут, возможно, я подозреваю, за тебя кто-то ее написал.
Это вообще нормально.
Я не верю, что Ольга Бузова написала свою книгу
сама. Так это вообще очень здорово, да. Мне кажется, это классная профессия, когда ты собираешь интервью, задаешь вопросы, изучаешь материалы и помогаешь человеку сделать красивый текст, не его авторский, но с его как бы мыслями, размышлениями, экспертностью.
Да, но мы сейчас с тобой говорим о другом случае, когда человек хочет именно сам почувствовать себя писателем, сесть на стул надолго.
Очень
надолго. И, значит, цокать по клавишам MacBook, условно говоря, или писать от руки, может быть, так тоже кто-то делает. Вот кто этот человек и почему он вдруг захотел?
Все-таки я преподаю именно фикшн, а не нон-фикшн. С нон-фикшном я довольно мало имею дело как вот эксперт. У меня есть опыт совместного написания нон-фикшна. Мы с коллегами из подкаста «Ковен Дур» писали книгу про подкасты и рассказывали вот о своей истории, своего пути подкастного. Но так как мы все еще были писательницами в этот момент уже, то это все-таки такая полуфикшн-книжка, довольно забавная получилась. Но ко мне чаще всего приходят именно люди, которые хотят писать художественную прозу, и они совершенно разные, они абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. Чаще всего ко мне все-таки приходят молодые женщины, ну, просто потому что моя аудитория — это молодые женщины, мои книги чаще всего читают молодые женщины. Я сама молодая женщина, вот, смотрите, все сложилось. Вот, поэтому чаще всего ко мне приходят молодые женщины, где-то там 25-35, вот. У них чаще всего есть какая-то обычная, интересная, классная денежная работа, вот, и в процессе своей работы к ним вдруг приходит какая-то история, они хотят попробовать ее написать.
Это всегда история, которая была взята из жизни, или это что-то
очень снято по-разному, из потолка? Очень по-разному. Ну, конечно, автор, особенно со своей дебютной книгой, часто обращается к какому-то опыту, да и в целом обращаться к своему опыту – это хорошо, к своему личному опыту, опыту своих близких, к опыту своих друзей, к опыту, который ты изучил и переработал внутри себя. Это здорово, потому что то, что ты знаешь, становится крепкой прозой. Но это не обязательно должен быть автофикшн, например, или там биографичные какие-то тексты. Даже написать какой-нибудь фэнтези про эльфов в лесу зачарованном можно, переосмысляя ту реальность, которая у тебя есть. И это помогает делать тексты по-настоящему живыми.
Я тоже где-то слышала мнение или читала о том, что должен писать только о том, что ты хорошо знаешь.
Или изучил для
или
того,
изучил,
чтобы написать, да.
Да, ну потому что если ты будешь, если я сейчас буду писать что-нибудь, какую-нибудь историю о жизни, не знаю даже кого, доставщика еды в Нью-Йорке, я ничего об этом не знаю, даже в Нью-Йорке не было.
Это очень важно, потому что есть, по крайней мере, раньше был такой пласт начинающих авторов, которые насмотрелись сериалов, начитались англоязычной переводной литературы, и им почему-то в какой-то момент становится как-то неуютно писать про русскую действительность, и они начинают писать про маленький выдуманный городок, я всегда добавляю, в штате Мэн, как у Кинга.
Да-да-да.
Вот. Но понятно, что человек не жил за рубежом так долго, чтобы и вообще не жил, да, для того, чтобы понять этот быт, чтобы принести вот это мясо жизни в свой текст. И поэтому текст начинает плыть в воздухе. Это вроде как бы вымышленный городок, но он очень похож на Тверь, но это не Тверь, а все там почему-то с англоязычными именами. Вот. И это, с этим приходится разбираться. Приходится сажать рядом этого прекрасного человека, брать его за руку и говорить: послушай, ну ты живешь в Твери, ты знаешь Тверь. Ты всю жизнь здесь прожила. Ты ходила здесь в школу, ты знаешь, как выглядят остановки, что продается в супермаркетах. Ты можешь использовать этот быт, эту рутину в своем тексте. Это будет по-настоящему актуально. И мне кажется, что из вот таких разговоров многочисленных, моих, не только моих, сегодня вырастает целый пласт региональной прозы, очень аутентичной.
На улице Дыбенко, да, сразу почему-то.
Абсолютно разный. Даже Янка Дал такой мифологический, фольклорный. Например, дорогая моя коллега и в прошлом моя ученица Ася Асланова, которая написала «Аул». Это такая история, фэнтезийная история, детективно-фэнтезийная история, основанная на башкирской мифологии. И я вот недавно была в Уфе с командировкой и зашла в их прекрасный независимый книжный, и книга «Аул» там продается в безумных вообще абсолютно масштабах, хотя это дорогая, классно изданная книга, потому что она настолько аутентична, она настолько подходит и городу, и образу, и она настолько интересно и классно написана, что люди ее покупают, в том числе как сувенир из Уфы. И мне очень нравится этот кейс, вот, и понятно, что если бы этот текст был написан о чем-то никак не связанном ни с авторкой, ни с местом, ни с чем, то это не было бы вообще как-либо ценно, а теперь это ценно очень. Поэтому поиск сюжетов и поиск каких-то волн вдохновения внутри себя и своей истории – это очень важно и очень ценно.
Знаешь, еще такой момент, я вспоминала как в качестве иллюстрации к тому, что нельзя писать о том, что ты не знаешь. Я очень люблю всякие кровавые норвежские, скандинавские триллеры,
да,
детективы, ну, в общем, Юнес Бё, да, вот, да.
Медленные кровавые, кровавые и медленные.
Да, обожаю. Иногда, кстати, не такие уж и медленные, иногда они просто большие, они очень толстые. Да, так вот. И в какой-то момент мне попался роман, по-моему, это был Ларс Кеплер, если я не ошибаюсь, это семейная пара, они пишут под одним псевдонимом, и вот у них там действие происходит в Москве в наши дни, и как там главный герой чудовищно мерзнет в гостинице, в...
Ну, отопление, да, иногда отключают, всякое бывает.
В Москве. Ну, так, чтобы он мерз там две недели подряд.
Да, ну, навряд ли, да, навряд ли, да.
Прям, значит, ты спал в шапке и шел там сосульки.
А, прям вот настолько?
Настолько, да. Нет. Какая-то, да, гостиница возле Министерства иностранных дел. Ну, ты понимаешь.
Да.
Да, думаешь, да, ну, все понятно, да. Человек никогда не был в Москве, скорее всего. И либо если и был, то, ну, ну, как-то сам себе придумывает, как это должно быть. Манск, ну, Россия северная страна достаточно.
Ну, такая клюква получается.
Да, это очень грустно.
Это очень грустно.
Ты за этим наблюдаешь, и ты всегда, у тебя за это цепляется глаз очень сильно.
Конечно. А ты русский true crime читаешь?
Иногда.
Мне кажется, что это тоже такой тренд сегодня. Мне там на ум сразу приходит несколько текстов именно true crime, русского фикшена, не нон-фикшен, да. То есть есть Саша Сулим с ее текстами с нон-фикшена, а вот именно фикшена. Ну, например, моя коллега Саша Степанова и ее роман «Не говори маме». Это такой true crime про девушку, достаточно молодую, ну, уже такая молодая, молодая взрослая. Вот, и она, ее парень убивал бездомных, и она об этом не знала, а когда это все вскрылось, ее начинают травить, и она там уезжает из дома. И это вот история про развертывание вот, расследования. Вот. Или, например, Анастасия Максимова «Дети в гараже моего папы».
Да, слушай, мне прислали как раз недавно эту книгу, я еще пока к ней не
приступила. Просто немыслимо, и это очень крутая проза. И это очень интересный текст, как текст о современности, так и текст от именно true crime. Там, если коротко, семья благополучная, все здорово, главный герой мальчик-подросток, выпускник, все у него в порядке, и вдруг оказывается, что его папа убийца и маньяк, и там на даче он убивал подростков. Вот. И кто как жить с этой виной? Невероятно. Да. Или, к примеру, Ася Демешкевич и ее новый роман «Под рекой». Тоже это true crime, и это как раз история про то, как мы начинаем тайны своей семьи ворошить, и в какой-то момент думаем, что лучше бы мы это не ворошили. Вот, и это тоже такой true crime, тоже про ощущение, наверное, вины, ответственности и про то, как мы в себе темную сторону начинаем замечать, когда вдруг обнаруживаем ее в своих близких. Вот. И это тот true crime, который не про сосулька с носа
в гостинице,
кольцо, да? Это все-таки про нашу жизнь, очень узнаваемо, очень выпукло, очень объемно. И одновременно с этим это true crime, который там, холодит кровь и который читается на одном дыхании.
Мы вчера с моими подружками-блогерами обсуждали как раз, знаешь, достоинство некоторых писателей с точки зрения не столько художественной даже, а, может быть, культурологической. Это речь шла о Сергее Минаеве, не поверишь, и Александре Сыпке.
Да, интересно.
И, значит, насколько гениален Минаев, насколько можно вообще говорить об его, так скажем, писательских талантах, я подумала о том, что в первую очередь мне так книги Минаева, вот те, вот те из начала нулевых, они безумно ценные, они мне нравятся именно потому, что они свидетели эпохи, как люди одевались, что они заказывали в ресторанах, сколько стоило, что угодно.
Обнять
что они...
и плакать.
Да-да-да. Что они, что зарплаты почему-то считались в долларах. Вот, вот какие-то вот такие штуки. Потому что жизнь, она меняется у нас на глазах, и она меняется при этом для нас не очень заметно. То есть это если вот ты сегодня и сегодня будешь читать что-то, блог, пускай даже, пусть это будет 2004 года, казалось бы, ну, принципиально поменялось не так много, а на самом деле очень много. И вот на таких вещах это очень выпукло заметно. Останется ли эта литература в веках с точки зрения своих художественных достоинств? Ну, что-то как будто нет. Но вот посмотреть на это как на срез, что ли, это ведь тоже важно.
Это важно. И мне кажется, что мы таким образом как раз подходим к теме, что, с одной стороны, здорово, когда есть приметы времени в тексте, и это делает текст актуальным. Но, конечно, вот какие-то общечеловеческие, гуманистические, такие вечные темы – это то, что тоже должно быть в книге для того, чтобы вместе получился актуальный роман, который будет актуален там, через 10-15 лет.
У нас сегодня в гостях Ольга Птицева, писательница, ведущая курсов креативного письма, автор романов для молодых взрослых. Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.36, мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». В гостях у нас сегодня Ольга Птицева, писательница, ведущая курсов креативного письма, автор романов для молодых взрослых. И Игорь Владимирович задает тебе вопрос, Оля.
Так.
У человека, у которого по русскому и литературе была тройка с натяжкой, есть шанс написать книгу, используя сюжеты жизни, через которые пришлось пройти?
Да вообще легко. Но в конце концов, есть редакторы, есть корректоры, есть люди, которые помогут прочесать текст. Поэтому, если есть история, есть желание ее рассказать, усидчивость, чугунная задница, вспоминая
классику. Достаточное количество времени.
Достаточное количество времени. Ну и достаточное количество денег для того, чтобы нанять редактора и корректора, если уж не сразу прийти в издательство со своим шедевром, чтобы издатель этим занимался, то в целом все возможно. Опять же, мы же не знаем, почему тройка у человека. Может, он себя вел плохо, может, учительнице не нравился. Мы не знаем.
Тут еще отдельный вопрос, ну, как будто бы, когда ты взрослый человек, взрослым человеком, я считаю, любого взрослого человека, достигшего совершеннолетия, почему ты в этой ситуации ориентируешься на какие-то школьные оценки, которые были 20 лет назад?
Угу.
Ну, серьезно, что значит, то есть тройка по-русскому в школе, это что, теперь приговор?
То есть когда-то тебе очень много лет назад поставили клеймо, и ты всю жизнь с ним значит, будешь
да.
ходить.
Нет, нет. А в обратную сторону тоже работает. Да. Не очень понятно, почему ты там в каких-то спорах ты используешь аргумент.
Золотую медаль свою.
Да, да, да. У меня была пятерка по-русскому, я точно знаю, что прийти пишется через букву «Д». Ну, плохая пятерка, значит, нечестная. Ну, условно говоря. Да? То есть на школьные оценки мы не обращаем внимания.
Hmm.
А ты спрашиваешь, сколько книжек человек прочитал или что он читает сейчас?
Я спрашиваю, что ты читаешь. Или читал ли ты, допустим, авторов, которые сейчас выпускают книги в том жанре, в котором планируешь выпустить книгу ты.
Mm-hmm.
Мне кажется, это важным для того, чтобы понимать контекст. А mm-hmm. как про это пишут твои коллеги? А как работают с этой темой, уже работают, чтобы не повториться, ну и чтобы вообще понять, на что можно опираться, потому что контекст очень важен.
Опираться на, ну, на то, что популярно в этом жанре?
Опираться на то, как сегодня этот жанр выглядит, потому что жанр развивается, любой жанр mm-hmm. развивается, и здорово, если ты возьмешь что-то хорошее из этого развития, но и придумаешь что-то новое, чтобы дальше его развить. Вот как бы вот какая-то такая схема, мне кажется, есть. Мало того, что ты опираешься на то, что уже сделали до тебя, и повторяешь как-то через свою призму преломив, но одновременно с этим ты придумываешь что-то новое, чтобы это стало новым каноном.
Угу. Слушай, был такой вопрос сейчас, вот, от Дмитрия Каткова. Он говорит, писатель, это амбиции или это для души?
Ой, да по-разному. Амбиции, мне кажется, тоже есть. Я считаю себя достаточно амбициозной. Но, разумеется, идти в писательство, например, ради денег, это не совсем то, что стоит делать, потому что для того, чтобы писательство начало меня кормить, я занималась им, типа, 6 лет, ну, просто вообще там, типа, за какие-то копейки.
Но ты работала при этом еще.
Мне тут немножечко повезло, меня поддерживала семья. Там вообще mm-hmm. смешная история, у меня юридическое образование, вот, а потом я сломала ногу и ушла из юриспруденции, потому что мне там полгода надо было учиться заново ходить. И за mm-hmm. эти полгода я поняла, что не хочу быть юристкой, а хочу писать книги, вот. И мне моя семья сказала, ну, окей, вот, давай. И вот в итоге я там что-то, конечно, зарабатывала по ходу дела,
uh-huh.
вот, но сказать, чтобы меня это кормило, это вот только сейчас начало.
Ну, то есть...
Последние года три.
Это такой долгий путь к тому, чтобы это...
Да, это долгий путь, и, конечно, есть профессии, в том числе и творческие, в которых зарабатывать деньги, ну, быстрее и проще, чем в литературе. Поэтому амбиции и для души, как только, мне кажется, перестанет меня это радовать, мое писательство, я займусь чем-то еще, но пока я сложно себе это представляю, потому что, ну, это моя очень важная для меня идентичность. Я всегда говорю, что в первую очередь я женщина, а во вторую писательница.
Виталий Филипп пишет, что в целом он очень скептически относится к специальному литературному образованию, точно так же, как и к журфакам, точно так же, как и к филологии в целом. То есть, по его мнению, может быть хорошим писателем или журналистом человек, который не имеет профильного образования. Но по факту, на твоем примере, мы видим, что так оно и есть.
Журналистика, мне кажется, немножко иная история. Вот, все-таки...
Самое бессмысленное образование в жизни, друзья мои, это журфак МГУ, скажу, как человек, который там учился.
Хорошо, допустим, окей. А, кстати, а ты не читала роман «Течение» Даши Благовой, которая как раз рассказывает в своем тексте про учебу на журфаке и про то, как вот в начале десятых героиня учится, приезжает mm-hmm. из маленького города в Минводах и приезжает, значит, в Москву учиться в большом городе и становиться журналисткой. Очень советую. Классный текст, он и про эпоху, и про взросление. В общем, Даша Благова «Течение».
Прикольно, спасибо большое. Я читала Дашу Благову, сейчас пыталась вспомнить.
«Южный ветер», наверное.
«Южный ветер», конечно, да. Да, угу. Это хороший текст.
Вот второй ее роман «Течение», очень советую. Да, поэтому нормально, если нет образования. Я сейчас скажу крамолу, но высшее образование во многом это история скорее про общее понимание устройства там, мира, поиск информации, вот как вообще учиться, да. Ну, если только мы не говорим про врачей, к примеру, да, или про людей, которым очень важно знать mm-hmm. и теорию, и практику. Вот. А писательство, мне кажется, не ограничивается образованием, но здорово, если можно найти какие-то инструменты, которые помогут рассказывать интересные истории, и тут к нам на помощь приходят курсы.
Нильс Майкл интересуется, может ли писатель исписаться? Вот мы часто, кстати, говорим такое о
очень продуктивных
людях. Викторе Пелевине. Слушай, ну, роман в год это...
Ну, последний роман я просто...
Ну, все сказали, что это невозможно.
Я даже не стала пробовать. Я билась головой об стол и то не прочитала. Мне скорее пересказали, потому что я попросила, говорю, я не осилю. Расскажи мне, пожалуйста, что там, почему это все сегодня обсуждают.
Мне Катя Писарева, ты знакома.
Да, конечно, мне Максим Мамлыга. Вот, мы объединились, да, значит...
Они вот в двух словах.
Да, пожалуйста, поделись, чтобы я была в сам же, но сама я не осилю, да.
Mm-hmm, да, но это надо было выпивать, конечно, в процессе.
Да. Потому
что даже слушать это было мучительно.
Представляю. В общем, думаю я, что исписаться можно, как в целом выгореть в любой профессии. И тогда нужно, мне кажется, брать паузу, идти ходить, гулять, жить жизнь, может быть, заняться чем-то еще. Вот. Ну и в целом как бы дать себе поднабрать новых смыслов. И тогда придет новая история.
Можно ли научиться писать детскую коммерческую литературу? Дмитрию Каткову не дает покоя слава Джоан Роулинг.
Ну, смотрите, детская и коммерческая не стоит в одном ряду чаще всего.
А может быть, детская, а не быть коммерческой?
Да, на самом деле Джоан Роулинг очень, наверное, хотела написать коммерческий текст, но сколько ей отказывали, и как долго она старалась, чтобы вообще получить доступ к изданию. Поэтому тут вроде как это не рецепт успеха написать детскую. Вообще, мне кажется, что писать детские тексты намного сложнее, чем взрослые. Mm-hmm. Некоторые мои коллеги, которые именно детскую прозу пишут, я просто на них смотрю, как на гениев, там, не знаю, Нина Дашевская, великая абсолютно. Я не знаю, как она это делает, и я всегда смеюсь, что когда-нибудь я вырасту, стану взрослой и начну писать для детей, просто потому что я пока не могу себе представить, как это. Вот. А коммерческую прозу, ну, в целом, есть формульная литература. Это такая литература, выстроенная по очень понятным правилам, которые удовлетворяют читательские ожидания. И чаще всего именно эта литература становится очень коммерчески успешной.
Она, дамские романы?
Ну, дамский роман — это очень широко. Скорее, ну, там, не знаю, романтическая фэнтези, может быть, боевое фэнтези. Uh-huh. Часто это даже не издается именно в бумаге, хотя тоже иногда издается. Выпускается на определенных сервисах, очень быстро пишется, и люди готовы платить прям, ну, хорошие деньги за то, чтобы это читать, там, не знаю, по главе в день. Такое тоже есть. И, наверное, там можно заработать, и научиться этому тоже можно. Но я немножко про другое все-таки.
С другой стороны, знаешь, когда кто-то с таким лицом, вот с натянутым, как парус, что-то говорит о том, что, о боже, как можно читать современную литературу, когда еще там весь Стендаль не был нами
осилен. О боже мой, вот офигенно можно читать, всем советую.
Мне кажется, что литературный снобизм — это то, что должно быть, не знаю, стигматизировано.
Ну, то есть, стигматизировано вообще, давайте не перестанем все стигматизировать что-либо вообще, кроме,
нет,
не знаю,
кроме
насилия.
Литературного снобизма.
Да, давайте кроме насилия будем все остальное перестанем стигматизировать. Но снобизм и вообще ощущение какой-то избранности литературы меня пугает, потому что если ты писатель, то значит, боженька тебя в лобик поцеловал, и никаких других вариантов у тебя нету. Вот, матом ты тогда, пожалуйста, не ругайся, вот, одевайся прилично.
И в купальнике, пожалуйста, не ходи.
Да, одевайся, пожалуйста, прилично, в купальнике не ходи и все такое. Мне это, конечно, ужасно не нравится. Я смотрю на своих коллежанок, молодых современных писательниц, они все такие красотки, вот, просто стиляшки восхитительные. Я думаю, боже, вот как классно.
Оля Хейфец, моя любовь.
Кать Манойла, ну, да. Вот, и ты просто на них смотришь и думаешь, ну что же вы такие прекрасные, какие восхитительные женщины работают в книгоиздании. Невероятно красивые, стильные, модные, современные, интересные. И это не мешает им быть безудержно классными и начитанными интеллектуалками. Вот. И когда я слышу, что этот роман написан женщиной, и он по-женски очарователен, я хочу драться, вот, потому что вот это такое подчеркивание, что если ты женщина, и тебе очень нравится красиво одеваться на свои презентации, значит, ты недостаточно интеллектуальна. Здесь я прям хочу ругаться ругаюсь.
Ты должна, по факту, получается, выковыривать кислую капусту из пышных усов.
Да, но нет. Это время прошло, дорогие, это время прошло.
Интересно. Ну, правда интересно, почему такое мнение вообще существует?
Ну, это в целом сексизм и эйджизм, да? Конечно. Молодая женщина, что она там может тебе рассказать интересного в своей книжке?
Слушай, ну здесь может быть и другая сторона, потому что мы довольно часто имеем дело с очень пустыми людьми.
Ну, как
и но всегда, это не связано никак, ни в коем случае, ни с возраст, полом, да. Ни с возрастом. Да.
Никак.
Просто, может быть, не знаю, вот эта глазадая инстаграмная запрещенная философия как-то слегка подпортила имидж красивым женщинам. Типа, знаешь, в свое время я очень хотела вести вот эту программу. Угу. Это я ее придумала, ну, не сказать, чтобы сильно, значит, новый формат какой-то. И название, в общем, тоже не то, чтобы очень... оригинальная. Но, тем не менее, я тогда пришла к главному редактору радиостанции «Говорит Москва», там был Сергей Доренко, которого с нами больше нет, говорю, слушайте, дайте программу про русский язык, бесплатно буду вести. Вот прям вообще, вот вам же времени много эфирного, ну что, жалко час в неделю? Он говорит, не, вообще не жалко, ну ты такая красивая. Я тогда была еще молодая, очень и гораздо красивее.
Молодая и красивая, остановись.
Чтобы быть умной. Говорит, женщина с такими ногами не может ничего толкового сказать.
Господи, у меня сейчас внутри что-то умерло.
Это было очень смешно. Я люблю это, на самом деле, об этом вспоминать, потому что понятно, что он иронизировал в каком-то смысле. Это, может быть, была отмазка, и действительно я была слишком молода, чтобы вести авторскую программу. Но, тем не менее, эта позиция, она имеет место гораздо в большем объеме, нежели мы думаем.
Я довольно часто слышу в свой адрес, что, значит, меньше красивых фотографий, тебя будут воспринимать серьезнее.
Серьезнее, да.
Вот, ну что ж, мне тогда не хочется, чтобы меня воспринимали серьезнее, потому что я хочу и книжки писать, и красиво фотографироваться.
Смотри, Виталий Филин пишет.
Сколько у вас мужчин в аудитории?
А, это у нас вообще... в основном мужская аудитория.
С ума сойти.
Гораздо более,
чем
женская. Либо, знаешь, женщины слушают, у них заняты руки в этот момент, они, может быть, что-то полезное делают.
Может быть.
Знаешь, там посуду моют.
Я надеюсь, готовят. Делают себе массаж лица. Это очень приятно для первой половины дня выходного. Да,
да, глаза красят. Угу. Вот, все делают, что-нибудь толковое для себя. А, вот. А, правда, с самопальными писателями без образования, вот уже формулировка, угу. Есть одно «но». Иногда мы язык писателя воспринимаем как литературную норму. Язык Толстого, Пушкина, который вообще считается, что создал русский язык. Ну, не создал, конечно, а...
Бедный русский язык, его постоянно кто-то должен создавать. А то, что он...
То, что он отдельный от нас, да.
Живой и пластичный.
А теперь представьте, что комнатный писатель напишет свою книгу со своим взглядом на язык. Люди это прочитают, и это станет нормой.
Ой. Не думаю. Я думаю, что язык – это такая самоочищающаяся система, и то, что не нужно языку, не нужно людям, которые говорят на этом языке, никогда в нем не задержатся. Посмотрите, как быстро меняется сленг, например. Появляется словечко, используется полгода и куда-то девается, а что-то остается.
Мы в 24-м году до сих пор считаем, что слово «вайп» – это слово года.
Да.
Вопросики, конечно.
Но, с другой стороны, предположили, что Пушкин – слово года.
Еще
я
лучше.
Очень хохотала. Вот. И, в общем, я думаю, что язык пластичен, что он живой, что он адаптируется прекрасно. Он был задолго до нас и всех комнатных писателей. Боже, какая формулировка.
Ну, классно.
Самопальный комнатный писатель.
Слушай, как собачка.
Да, причем, ну, конечно, комнатный. Мы пишем чаще всего в комнатах. Я живу в России, тут часто холодно. Я редко пишу на улице, право слово. Так вот, мне кажется, что вот ни один внезапно образовавшийся в комнате, где давно не убирались писатель, он не сможет испортить язык. Просто в языке не останется то, что не нужно ему и что люди не будут использовать. Поэтому норма – это все намного сложнее, чем одна книга, вышедшая, где что-то, кто-то вдруг поэкспериментировал.
Мы недавно с моей коллегой на прошлой неделе как раз обсуждали, что есть у блогеров такая проблема, когда у тебя заканчиваются идеи, тебе нужно, чтобы что-то происходило в жизни. Она говорит, тебе необходим профицит событий. Понимаешь, да? Если мы говорим там не про экспертную какую-то историю, а про лайфстайл, условно говоря. У писателей есть такая задача? профицит событий.
Ой, ну не знаю. Я бы очень хотела, чтобы моя жизнь была спокойной, такой расслабленной. Я бы писала романтические комедии, сидя на каком-нибудь берегу какого-нибудь теплого моря. Вот. Вообще я не могу сказать, что сейчас в моей жизни дефицит событий. Вот. Иногда хочется, чтобы поменьше было всякого в инфоповестке вокруг. Поэтому, не знаю, мне кажется, что нет. Мне кажется, что жизнь, она так складывается, что она все время подкидывает тебе темы для размышлений, а если этих тем у тебя нет, то почитай новости, сходи поволонтёрь, например, в каком-нибудь благотворительном фонде. Вот там-то ты наберешь огромное количество впечатлений, которые потом могут стать текстом или не стать. В общем, не думаю, что возможен дефицит событий. Это все-таки не лайфстайл, все-таки не каждодневные 10 сторисов. Вот, нет, все-таки немного другого.
Очень тяжело, каждодневные 10 сторисов.
Очень, очень тяжело.
Я себе как представлю 10 сторисов.
Да.
Пишу красивые.
Я записываю секунду в день, это моя обязательная практика, вот уже целый год. Сейчас 12-й месяц, как бы, я записываю секунду в день видео, а потом собираю, значит, ролик про месяц. И это такая классная практика, это не сильно сложно, то есть нет необходимости много снимать, но это помогает якориться и потом вспоминать, как классно у тебя, оказывается, жизнь-то наполнена, сколько событий, сколько людей, котик, в общем, классная опция.
Я... У меня есть одна знакомая, которая выкладывает вечером свой день. У нее не получается это достаточно регулярно делать, видимо, потому что сложно.
Да.
Да, ну типа фото дня, и вот там, значит, по пунктам несколько событий, которые произошли. Иногда я смотрю на это и думаю, господи, как же ты скучно живешь? Как бы я хотела так скучно жить?
Боже, ну может, она что-то скрывает. Может, на самом деле она шпионка, просто она не про все может написать.
А, вот поэтому-то она и не выкладывает каждый день.
Ну, конечно, там NDA просто у каждого шага.
Ужас. Чтобы писать или выйти в эфир, нужен ли наставник или спонсирующий редактор?
Спонсирующий редактор — это что?
Это я не знаю. Это
мне
я,
кажется, кто-то, кто тебе платит, вот бы было здорово. Я хочу спонсирующего редактора. Нет.
Это называется быть содержанкой.
Это как в тех мемах. Я могла выбрать работать 24/7 и спрашивать милый, почему у фотоаппарата объектив круглый, а фотография квадратная. Вот выбрала 24/7, к сожалению. Эти вот мемчики про этих девушек, которые осознали, что они не будут содержанками. Что ж, мне кажется,
я до сих пор грущу по этому.
Да, да, мы упустили возможности. Что ж, я думаю, что для того, чтобы выйти в эфир и чтобы написать историю, нужно желание и какая-то информация, какая-то мысль, какая-то история, которую очень хочется донести, а больше ничего не нужно.
Она, ну, то есть по факту ты хочешь сказать, что писатель, ну, как книга найдет сама своего читателя.
Нет, ее нужно продвигать, это для отдельного эфира тема, у меня там курсы есть про то, как авторам продвигать свое творчество, потому что сейчас, конечно, бум русскоязычной прозы. Вот у меня в этом сезоне, вот в год, у меня вышло 3 печатных книги. Так получилось, то есть не все я написала в течение года, так вышло, но вот у меня типа вышел роман «Антиутопия. 203-й день зимы» в «Полиандрии New Age», у меня вышел роман «Рэм» в Popcorn Books, и вот сейчас вышел роман «Край чудес», который сначала был аудиосериалом в Яндекс.Книгах, а теперь вышел в «Альпине». И все это мне нужно продвигать, обо всем этом мне нужно рассказывать, ездить в командировки в разные независимые книжные и прочее, прочее, прочее. Все большая работа, вот. Но вопрос был скорее о том, как вот выйти и рассказать. Для этого ничего не нужно. А чтобы книга была успешным продуктом, нужна целая команда и активная позиция автора.
Ну, то есть, по факту, это уже не история о том, что ты написала книгу, вот так вот ее куда-то отправила, а там уже пускай там издательство разбирается само
с этим всем. В мире мечты. Я бы очень хотела жить в таком мире, но, к сожалению, или к счастью, это работа, и продвижение книги, и соединение книги и ее аудитории — это работа, над которой трудятся люди, и автор в том числе.
Как ты опишешь своего читателя?
Так, ну если прямо обобщать, потому что,
конечно.
Да, то это чаще всего молодая женщина от 18 до 30-32, иногда 35. Это человек, который сильно заинтересован миром. Открытое сердце, большая толерантность, большое чувство любви к жизни и к людям, принципы гуманизма, принципы... доброго сердца, наверное. То есть это люди, которые сопереживают тем, кому сложно, их готовы им помогать, потому что в моих книгах часто поднимаются социальные проблематики, о которых говорить не просто, но нужно. И вот аудитория готовая про это читать и про это размышлять, это моя аудитория. Так что молодые, активные и добрые.
Просто есть еще ощущение, что сейчас бум же фэнтези, бум того же самого true crime, хотя, может быть, он немножечко отходит уже. Это связано с тем, что человеку очень хочется отвлечься от всего происходящего и хочется уйти в выдуманный мир.
Есть такие направления литературы. Я скорее работаю в несколько другом и могу вот говорить за это. Мне кажется, что сейчас тренд как раз на кросс-жанровость, когда есть некое фантастическое допущение, которое используется для создания безопасного пространства, в котором-то как раз и можно поговорить про сложное. Когда мы говорим true crime, то чаще всего это прям вот своими словами все как есть. Отец убивает подростков на дачном участке. Это сложно. А если мы говорим про использование фантастических допущений, то мы как будто бы создаем мир, отличающийся от нашего, и тогда говорить о страшном становится чуть проще. И вот, например, роман «Край чудес», который про Ховринскую заброшенную больницу, наверное, многие слушатели могут помнить такой заброс в Москве.
Ее снесли, по-моему.
Да, ее снесли в 2018 году. Вот, она там долго простояла, больше 40 лет. Вот, и это легендарное было место, в котором происходили в том числе и страшные события. И вот я загнала туда героев для того, чтобы поговорить в первую очередь про то, как обнажает наше истинное лицо страх. Как в замкнутом пространстве мы начинаем встречаться со своей собственной тенью. И это важное для меня размышление в том числе. И я это сделала через мистическое дополнение, через появление мистического образа. И это помогает сделать историю увлекательной, с одной стороны, но продолжать говорить о важном, психологичном. И вот такие тексты, мне кажется, сейчас в тренде. Тексты, которые не отрицают реальность, но говорят о ней с помощью фантастических допущений в том числе.
Безумно интересно. Это безумно интересно, это очень круто. Ну, давай тогда подытожим. Человек в какой-то момент понимает, что все, он не может больше молчать, он хочет высказаться, и он хочет высказаться именно в художественной прозе. Не в формате, не знаю, колонки какой-нибудь, не в формате лайфстайл-блога, да, а вот именно в формате художественной прозы. Ему можно сразу садиться за роман или стоит начать с малой формы?
Очень по-разному. Причем есть писатели, которые пишут рассказы, а есть только романисты, и им вообще очень сложно представить, как вместить маленькую историю в рассказ, например. Поэтому очень по-разному. Кто-то начинает с рассказов и начинает публиковаться там в порталах или в толстых журналах, а кто-то берет сразу писать роман. Я начинала с романов, а потом поняла, что мне хочется свою руку набить рассказами, потому что там проще работать над динамикой и над формой. Поэтому очень по-разному. Но мне кажется, что если есть история, и вы чувствуете, что вы не можете справиться с ней самостоятельно, то пойти и поучиться – хороший вариант. А можно просто постараться рассказать историю так, как вы чувствуете, и посмотреть, что будет дальше.
И прочитать кого-нибудь.
Да.
Чтобы понять, как это вообще сегодня выглядит.
Да.
И вот мы сегодня... И опираться не только на моего любимого Антона Павловича, но и еще на кого-нибудь из ребят, которые сейчас этим занимаются, здесь и сейчас.
И если вот прям заканчивать, могу там блица три авторки, которые я бы советовала прочитать. Вот Даша Благова «Течение», Света Павлова «Голод» про расстройство пищевого поведения и Москву сегодняшнюю. И пусть будет Ирина Костарева «Побеги». Это история про маленький городок промышленный, в котором живут женщины, а у этих женщин есть суперсилы.
Кайф. Спасибо тебе огромное. Приходи обязательно еще. У нас в гостях была сегодня Ольга Птицева, писательница, ведущая курсов креативного письма, автор романов для молодых взрослых. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю в русском языке. Пока-пока.